Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, я ведущий этой программы. Мой сегодняшний гость – культовый персонаж документального кино России, не только России, но и Виталий Манский. Виталий, добрый вечер.
Добрый.
Мы здесь собрались для разговора без дураков обо всем на свете, о том, что происходит вокруг нас сейчас, и о том, что происходило раньше, и, возможно, о том, что будет происходить дальше.
А почему без дураков-то?
Ну, в общем, рассчитываю на прямые ответы, там не зажевывая особенно слова.
Понятно. Я думал, что имеется в виду, что дураки остались где-то за...
Да не, не везде. Можно истребить дураков или нет, если уж на то пошло, в этом смысле.
Да я сам дурак.
Ну, вот, сам дурак. Я сам дурак, так что без дураков это просто разговор. Виталий, вас считают режиссером, продюсером документального кино. Вы сами, судя по вашему интервью, считаете, что вы делаете кино не документальное, а реальное. Так это или нет? Поясните для тех, кто вот как бы не в курсе дела.
Да я просто хочу дистанцироваться от того, что сейчас потребитель понимает под словом документальное кино. То есть то кино, которое он видит по телевидению, оно действительно основано в каком-то смысле на методологии производства документального кино, но таковым не является. И чтобы навести какой-то порядок в головах наших запутавшихся или запутанных масс-медиа, электронных масс-медиа зрителей, пользуясь термином реальное, но это, в общем, игра слов, не более того. Конечно, кино документальное, просто вот...
А чем реальное кино отличается тогда от, ну, скажем, репортажа или сборника репортажа или длинного интервью?
Да,
чем работа документалиста в данном случае отличается от работы журналиста?
Я, конечно, с одной стороны, готов ответить на этот вопрос. С другой стороны, хотелось бы с этой темы соскочить, потому что зритель, который не видел документальное кино, для него это сейчас такой разговор, я не знаю, в пользу бедных. А тот, который видел, он прекрасно эту разницу понимает. Иными словами, документальное кино – это реальная жизнь. Когда я снимаю реальную жизнь, она, по логике вещей, она непредсказуема. То есть я следую за жизнью, за ее, так сказать, изгибами, ее приобретениями, потерями, подарками и так далее. А когда я снимаю телевизионное документальное кино, я, прежде чем начинаю снимать картину, у меня должен быть сценарий, где написано начало и конец, где вообще не то, что жизни нет, а там просто, так сказать, вот как сейчас делается документальное кино. Сначала пишется текст полный, указывается, кто дает синхроны в этом фильме, и даже какие-то, такие фабулы этих синхронов. И когда это все утверждается, это... условно прописывается на фонограмму, и задача режиссера перекрыть картинками этот текст. Ну, конечно же, это... с одной стороны, не могу как бы наезжать сейчас на своих коллег, которые на ящике трудятся во благо своих семей и, в общем, иногда делают вполне любопытные вещи, особенно в историческом плане. Но мне это неинтересно, я этим заниматься, да и, в общем, не очень умею, не очень хочу, или совсем не хочу, не очень умею. Поэтому вот я снимаю кино, вот сейчас я вернулся, я там снимал картину, мы 4 месяца почти ездили, проехали 20 тысяч километров от одной границы Европы, даже, так сказать, за границей Европы, от Заполярного круга до Европы и назад.
Без всякого плана в голове?
План был только такой, что вот нужно от Заполярья попасть в Европу, из Европы попасть обратно в Заполярье. Все, больше никакого плана. Далее есть какие-то точки, куда мы хотели приехать. Вот мы знали, что мы хотим вот с этим батюшкой проехаться по там деревням Северного Урала. Вот мы с ним договорились, что он не против. Или мы хотим приехать вот в этот там райцентр и, значит, посмотреть, как там строится жизнь. Вот мы приезжаем в этот райцентр, потому что мы все это путешествие совершили на автомобиле, мы как бы не заезжая в Москву. Вот заезжаем в райцентр, и вот что там происходит?
Хорошо.
И там происходит что-то, и мы начинаем это снимать.
Буду обижать. В чем отличие от автомобилистов, владеющих видеорегистратором? Они тоже колесят довольно много, и иногда получаются фантастические сюжеты. Меня поразил ролик о том, как кирпичом извините за прямоту, убила там соседку водителя.
Да, 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 я понимаю.
Причем вы вылетели из этого, да? Но... То есть потрясающие по документалистике, картина потрясающая, пересматриваешь несколько раз.
Но да, возможно, но
не каждый день, не каждый час бывает.
Мы отчасти, вы говорите, что буду обижать, отчасти наша работа – это работа видеорегистратора. Только видеорегистратора с отсутствующей у него функцией интеллекта. Мы регистрируем эту жизнь, и я, как автор, имеющий свою, в том числе и художественную, и гражданскую позицию, создаю из этих моих регистраций картину сегодняшнего дня, который, в общем говоря, практически, ну, на телевизионном экране вообще нет, или, ну, да, можно сказать, что те исключения лишь подтверждают правила. Нет реальной жизни страны на экране. Если бы она была на экране, может быть, и результаты выборов были другие. Может быть, даже просто люди... Нет, ну, понятно, что результаты и так другие, но я имею в виду, что люди, даже которые участвовали там в каких-то фальсификациях, может быть, они бы, увидев эту жизнь, почувствовали себя не одинокими в своих тайных, так сказать, ощущениях. Может быть, они бы иначе как-то действовали.
Хорошо, события на площадях в последнее время, начиная там с декабря или с конца ноября, снимаете каким образом? Регистрируете? То есть уровень общения немножко другой, насколько я понимаю, пока говоря таким.
Четыре месяца я отсутствовал в Москве и снимал картину о жизни России в европейском контексте, если так выражаться. Когда за день до выборов, то есть когда никаких еще митингов не было, у меня было открытие фестиваля, президентом которого я являюсь. Это было 3 декабря 2011 года. И на открытии фестиваля, который проходит в кинотеатре художественном в центре Москвы, в километре от Кремля, может, меньше, там, полукилометра, на открытии мы показывали фильм «Ходорковский», который к тому моменту был то ли запрещен, то ли не запрещен. Я уж не, сейчас не будем, так сказать, ворошить. Когда, так сказать, фестиваль шел, начались все эти митинги, все эти волнения. Люди после митингов приходили к нам на фильмы, на картину о Политковской, на другие картины, обсуждали, согревались. Все-таки холодно в декабре. А в январе месяце я как раз уехал в большую экспедицию и увидел ту страну, которая вот сделала такой выбор, или, так сказать, которые сделали такой выбор.
Смотрите, Виталий, обижаю дальше. Вы проехали Европу, в это время вы представляли себе, что творится здесь, то есть события, которые многие люди считают...
Почему Европу?
Основополагающие. Вы сказали, что по Европе проехали, но, там, не, от, как,
ну, как
от севера.
Ну да, но мы в Европе были там две недели, в основном мы ехали по России, мы въехали в Смоленскую область, потом поехали вверх на Вологодщину, потом Костромская область, и так по северу, потом, значит, Урал, потом Сибирь. Это, в общем,
я о другом. У вас не было желания вот поменять место,
все бросить и
вернуться? Да. То есть вам не показалось это настолько важным? Или вам важно именно то, что... Вот,
ну, я вам скажу, да. Вопрос, честно сказать, такой не то, что... Ну, это не вопрос, потому что я знаю, что... Прежде всего, я знаю, что... На этих площадках снимают мои коллеги и молодые, и опытные, и достойные.
То есть не ваша делянка, да?
Нет, секундочку. Я знаю, что эти события снимаются молодыми документалистами, документалистами очень профессиональными, и можно быть уверенным, что эта жизнь, эта часть истории будет запечатлена в летописи нашей страны. Это совершенно просто известно и очевидно. То, что делаю я в тот самый момент, не менее важно, не менее сущностно и, может быть, более уникально, потому что я снимаю портрет той России, которая, в общем, является катализатором для происходящего на площадях. Более того, я снимаю свою страну в очень сложный и важный для нее момент, когда страна начинает... Ведь, в принципе, нужно понимать, что сейчас Россия находится на не то что на грани, а как-то уже вошла в этот процесс, начинается глобальная катастрофа. Глобальная катастрофа, о которой не все пока говорят и, может быть, не все пока осознают. Но ведь, в принципе, понимаете, тут любопытная вещь. Знаете, несколько лет назад был такой прецедент, что зеленые ворвались на ферму животноводческую, где пушнины разводили норку, и повскрывали все клетки. И эта норка разбежалась. И вот что любопытно, эта норка через какое-то время, там буквально, так сказать, прошел день-два, они вернулись обратно, все эти норки. Потому что эти норки не представляют себе жизни, кроме как в клетке. Потому что в этой клетке им дают трехразовое питание, о них заботятся. И они, в общем, я не знаю, понимают норки, вот им хватает интеллекта, чтобы понять, ради чего их кормят в этой клетке. Но, в общем-то, как только норка, так сказать, приобретает, ну, набирает там жирка, ее отправляют на бойню, и с нее сдирают шкуру. И, тем не менее, они возвращаются в эту клетку, потому что не знают другой жизни. Так вот, катастрофа России заключается в том, что мы как бы вырастало первое поколение, которое жило вне клетки, которая, в общем, выпустив из этой клетки, было бы не готово в нее вернуться. И оно еще не окрепло, это поколение, а их обратно загоняют в клетку. То есть мы потеряли, по сути, вот они родились где-то там в 91-м году, ну, или как мои дети, может, чуть раньше. И вот они сейчас, вот они вот бы мы получили свободное поколение, которое больше никогда в клетку не загнать. И их сейчас ломают. Мы не просто теряем будущие там, 12 лет, мы теряем 15-20 лет нашего движения в цивилизованное существование. И это происходит сегодня на наших глазах.
Санчоусы назад в бочке, хомячки в своей клетке, получается так, если использовать площадную терминологию.
И снять эту Россию вот в этот момент, когда даже в отдаленных деревнях люди уже... Ведь там тоже происходит очень...
А что там, кстати?
Что там?
Вот применительно к этим событиям.
Я вам скажу...
Потому что говорят иногда, что Россия большая, то, что в Москве происходит там вообще еще, когда эхо там дойдет.
Нет, нет, конечно, конечно, там нет в России такого мощного протестного как бы настроения, как в Москве. Это очевидно. Но там тоже произошел коренной слом, если раньше люди... Ну, я думаю, вполне осознанно голосовали за эту власть, которая, так сказать, находится в Кремле, как понимание некоего стремления к лучшему, то сейчас они отчетливо голосуют за эту власть от безысходности, если голосуют. И это очень... Ну, и вообще, вы знаете... Конечно, вот в контексте того, что мы совершали наше движение из Европы в Россию и обратно в Европу, когда отдельно приезжаешь в какую-то российскую там городок, райцентр, ну так вроде бы, ну, может быть, в контексте общего развития жизни на планете Земля. Это просто, это сшибает. Есть целые регионы, где, ну, я считаю, что там просто гуманитарная катастрофа, где людей нужно эвакуировать какими-то силами МЧС. Они там живут и даже не до конца подозревают, что они живут за гранью добра и зла. То есть вот эти лозунги, которыми загоняли людей на избирательные участки за стабильность, их стабильность, желание стабильности заключается не в том, что мы хотим стабильно жить хорошо, а мы боимся, что мы потеряем наша стабильная, вот эту, этот, они уже, то есть, там разговор, я говорю, Васа, вот такая женщина, 85-летняя, в уральской деревне, говорю, Васа, ну а что тебе терять-то? Ну уже вообще, ну хуже нет, там, ну это просто, это за гранью вообще понимания живет эта бедная Васа, которую еще девочкой отправили по комсомольской путевке, она всю жизнь проработала там трактористом, ну и так далее. У нее два сына, один умер, другого в армии покалечили, он сейчас, значит, с ней живет уже сколько ему там лет, 50-60, практически инвалид. Она говорит, нет, 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 может быть, еще хуже. Я говорю, у вас, ну что хуже? Она говорит, ну вот сейчас свет дают каждый день с 5 до 10. Мы хоть телевизор включим, а ведь могут и это отобрать. Ну, понимаете, ну, то есть, и, конечно, когда ты вот с этой Васой встречаешься, знаете, ну, просто стыдно за то, что ты, черт возьми, дома воду можешь теплую открыть в своей квартире и еще чем-то недоволен. Это тоже вот такое для меня странное ощущение. Я был в бедных там местах, я был в Индии, там, черт где я не был. А вот здесь, в России, все свои, а живут просто на другой планете.
Что делать с Помогатим конкретно? В политике малых дел, то, чем многие занимаются. Либо
вы знаете, мне кажется, что время, что время народовольцев должно прийти. Ну, и народовольцев, и народников, да, простите, народовольцев пришло. Народовольцев пришло.
Не пугайте уж так сильно.
Да, это я просто пришел с фестиваля, мне эти картины сбили.
Время идти в народ пришло уже, скажем так.
Но время пришло как-то что-то делать. Потому что, понимаете, если мы сейчас...
А где делать? На избирательном участке, на площадях, не выехать туда?
Пришло время бороться за нас. Бороться за сознание нации в целом. Потому что вот этот накат по оболваниванию населения, он абсолютно сознательный. И именно он приносит те результаты, которые он приносит. Потому что сознательный человек... Знаете, вот мы за кулисами начали говорить о картине, которую я вчера посмотрел, вот меня натолкнуло, я посмотрел фильм документальный, не помню точное название, то ли «Дети Гиммлера», то ли «Дети Гитлера», дети, внуки рассказывают о своих, так сказать, предках. Эта картина, она достаточно традиционна, там есть какие-то эмоциональные куски, но главное, что меня как-то натолкнуло на мысль, что вот немцам безумно повезло, что они сумели использовать свой исторический опыт, свой как бы ужасный, катастрофический, но они определили свое отношение нации к прошлому. И поэтому эти внуки нацистов, они живут в свободном, цивилизованном и внутренне гармоническом мироощущении. А мы живем в таких вот двойных стандартах. Мы не можем понять вообще, в какой стране мы живем. Мы живем в стране прошлого, в стране настоящего, в стране будущего. То, что было в прошлом, хорошо или плохо. Вообще вот Урбанский из фильма «Коммунист», он герой или антигерой? Павлик Морозов, в конце концов, кто такой? То есть мы вроде бы в какой-то момент сказали, Павлик Морозов – это плохо. А вот сейчас на днях молодые кинематографисты пишут челобитную Никите Сергеевичу Михалкову, говорят, Никита Сергеевич, спаси нас от этих, значит, разрушителей нравственности, которые, значит, снимают кино для западных фестивалей, которые нас не пускают ни в Канны, ни в Венецию, ни в Берлин, да еще и тут вот в России нас как бы оттесняют, а мы хотим снимать позитивное кино, так сказать, которое там то-то, то-то, то-то. Понимаете? И это письмо все полностью пронизано вот этой Павлика Морозовщиной. При этом 61 подпись. 61 подпись, входящих. Эти люди подписывают это письмо, думая, предполагая, что это,
Барин заступит.
Что это вообще возможно. Понимаете, что это возможно. Я был в Глазове не так давно, где стоит там то ли памятник, то ли бюст Павлику Морозову. Люди на улице уже не очень знают, ну, молодые, кто это. А сейчас это возрождается, потому что мы не понимаем, где мы находимся. Равно как люди, которые выходят на митинги на улицу, им бы сказали, друзья мои, мы живем в тоталитарном государстве, у нас есть одна партия, называется она «Единая Россия», мы возвращаем 5-ю статью Конституции о главенстве единой партии. Все, люди говорят, так, все понятно, значит, мы возвращаемся на кухню,
говорили, да?
Мы, так сказать, берем чемоданы, уезжаем в эмиграцию, то есть мы определяемся, вот ситуация выглядит так. А так вроде бы мы говорим везде, в Конституции написано, что у нас демократическое государство, что у нас рыночная экономика, что у нас это, люди вроде... Поэтому люди и выходят на улицу. Кстати сказать, только потому, что им говорят, что они живут в другой стране, и они требуют, собственно, люди требуют жить в той стране, как прописано. Ведь ничего другого. Они же говорят, за честные выборы. То есть, выборы-то у нас никто не отменял. Все говорят, да, выборы честные. Дайте нам честные выборы, как написано. А им должны сказать, не верь написанному. Все скажут, что окей, все понятно.
Ну, может, голосовать не пойдут за них, значительная часть.
Ну, мне кажется, любая ясность лучше любой неясности.
Вы в какой ясности предпочитаете?
Я, понимаете, когда я сказал, что я дурак, я абсолютно четко понимаю, в какой стране я живу. Но эта страна, к сожалению или к счастью, является моей страной. Поэтому я все понимая и понимая про будущие 12 лет, в которых придется жить, не уезжаю. Я вообще планирую в своей стране умереть. И как-то надеюсь... совершенно непонятно опираясь на что, эту страну вернуть в цивилизованное состояние. Я не понимаю, почему должны жить хуже немцев. Не потому, что мы победили в 45-м, а просто почему мы должны жить хуже немцев в 21 веке. Везде. Почему хуже поляков, не понимаю.
И вы надеетесь своим фильмом, в том числе последним,
всколыхнуть? Да, я надеюсь. Надеюсь и своим фильмом, и фильмами своих коллег, и фестивалем, и тем фактом, что я... живу и открыто об этом говорю, я хочу вселить уверенность в неуверенных.
А вот смотрите, Виталий, вы работали несколько лет с генеральным продюсером на РЕН-ТВ, после этого на...
И ничего дурного, когда мы работали на РЕН-ТВ, мы не делали. Мы делали прекрасное телевидение.
Речь не об этом, а возможности влиять. Вот сейчас появилось множество каналов, в том числе чисто документальные. А... влияние их по-прежнему остается, ну, я бы не сказал, что очень сильным. Если что и вспоминается из документальных фильмов, так это «Легко ли быть молодым», да?
Ну, дело в том, что вот в Москве проходит крупнейший в России фестиваль документального кино «Ардокфест». Мы показываем на фестивале лучшие картины на русском языке, снятые во всем мире. Мы их изыскиваем, мы проводим очень серьезную работу. Это действительно кино потрясающее. Об этом, ну, доказательством служат полные залы, при которых идут эти картины, и, так сказать...
Ну, сколько в зале? Ну, 300 человек, ну, 600 человек, большой зал.
Секундочку, ну, хорошо, 600 человек. Я сейчас не к этому веду. Я веду к тому, что эти ни одна картина вот за всю историю существования фестиваля, ну, вру, одна была показана, немецкая, на Первом канале, про там... Не буду рассказывать сюжет, но она такая аполитичная. Ни одна не была показана на федеральных каналах. Там я просто стоит заслон, заслон. Понимаете, ну если я почувствую, что я смогу пробить Эрнста, я, конечно, пойду и, пользуясь хорошим, там, может быть, себе отношением, пробью. А Добродеева уже пробивать я точно знаю, что бесполезно. Поэтому я и не иду вообще. А вот про Эрнста думаю, вот, Константин Львович, вот настанет момент, что я все-таки пойду, так сказать, надавить тебе на совесть.
Виталий Манский, режиссер, продюсер документального кино, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Напомню, гость моей сегодняшней программы, режиссер, продюсер документального кино Виталий Манский. Виталий, давайте о вас немного. Вопросов много, но мы к ним еще вернемся. Да, вас и о вас.
Слушай, а давайте обо мне не будем, потому что я достаточно такой стандартный человек, и во мне ничего интересного.
Вот посмотрим, какой стандарт советско-российской документалистики. Жена тоже документалист.
Да.
Дети, две дочери тоже.
Да. Нет, у меня дочь кулинар, ну, простите.
Кто заканчивал?
А у меня дочь закончила школу-студию МХАТ, и
да,
потом отправилась в Италию, в кулинарную академию, и сейчас занимается кулинарным продюсированием. Но, к сожалению, она вышла замуж и кормит теперь своего мужа, а не папу, который очень любит вкусно поесть. Ну, а младшая бросила в ГИК, трижды бросала в ГИК, и сейчас пошла учиться в академию фотографии к Свибловой уже на втором курсе.
Скажите, идею про кулинарное училище вы подсказали?
Потому нет, это на все... Нет, мои дети делают все...
говорят, что стать вот хорошим кулинаром – это обрести себе профессию на всю жизнь. В любом уголке мира тебя ждут с распростертыми объятиями.
Да, это правда, но мои дети делают все мне назло. Я мечтал, чтобы они были, как бы работали. Я сумел сломать только, так сказать, волю своей жены. Но она была в меня безумно влюблена, и поэтому у нее не оставалось никаких шансов. А дети, они свободные люди, и вот они как раз в клетку не пошли и пошли своей дорогой. Я три раза засовывал...
Вы считаете себя свободным человеком, путешествуете, там снимаете, что хотите.
Нет, я имею в виду, что они вот решили жить так, как они хотят, и, в общем, и чем и занимаются. Поэтому...
Да, вы не хотели, чтобы они жили как...
Я как-то думал, что вот... Ну, я не думал, что про кулинарию это было как-то совсем... Хотя потом вспомнили, что у меня бабушка была не кулинаром, она была врачом-диетологом и была диетологом в санатории высшего командного состава в Бадзарове в Германии после войны. И, наверное, это бабушкины какие-то там гены на правнучку как-то вот так повлияли, что она ушла. Но, знаете, это какой-то такой несколько не в формате «Эхо Москвы» разговор. Я всегда на «Эхо» прихожу
абсолютно
говорить формат. О том,
эхо,
о чем...
Всеформатное радио,
да?
Не только о кино.
Ну, это вот, знаете, на канал «Домашний», и там поговорим. Там, а
не
что
вопрос,
вы любите
думаю,
кушать?
Из домашних вещей
какие у вас тапочки?
Острые политические обобщения.
Правда, да? Ну, давайте. Тогда переходим к обобщениям.
О родителях ваших ничего, кстати, не знаю. Не нашел в интернете. Правда, не могу сказать, что там гуглил или Яндекс. Слишком глубоко. Знаешь, что родились во Львове, да?
Да, я вообще родился во Львове, и родители мои...
Что там вокруг, не знаете, людей, кто бы хорошо и лояльно относился к советской власти там в вашем вот, первом окружении.
В общем, да. В общем, да. В общем, да, но я жил в таком еще кругу, и у нас школа была такая, знаете, так сказать, вполне диссидентская, и да я и «Голос Америки», насколько помню, слушал, ну, наверное, с класса второго, третьего точно. Поэтому я в этом смысле стойкий антисоветчик. Меня, кстати, однажды назвали неожиданно антисоветчиком. Тоже я был где-то на эфире. Звонок был в студию. Mm-hmm. Вот антисоветчик. Я как-то так, как-то даже, может, нет, да вроде нет. А потом думаю, а почему нет? Да, конечно, да, я антисоветчик. Я считаю, что советская власть – это преступная организация, которая нанесла невосполнимый урон нашей стране. И вообще было бы правильно их судить всех.
Послушали ты «Голос Америки» вместе с родителями?
Нет, втайне от бабушки. Бабушка у меня ветеран партии, она умирала с партбилетом в руках. Угу. Нет, это там... И, ну, с бабушкой у меня были очень сложные отношения. И, ну, даже, ну, просто она считала, что я просто какой-то выродок в семье.
Так все же, кто вас на диссидентский путь наставил? Неужели, начиная со второго класса, в общем, без всякого воздействия?
А я не знаю, я, кстати, не помню, как это произошло. Просто не помню. Просто не помню. Вот сейчас не могу сказать. Я...
Но это было совершенно... Себя всегда, советская власть.
Ну, как-то да, как-то вот она мне не нравилась. Вот при том, что жили мы вполне, может, я даже напрасно в этом сейчас признаюсь, мы жили вполне комфортно, так сказать, и вроде бы мог бы и более, но я не помню, вот правда не помню. Ну да, ну вот, наверное, пионерский лагерь, вот это вот все строй, вот это как-то меня чего-то...
Линейку не любили.
Вот линейку вот это все я не очень. Mm-hmm. Хотя я занимался, я был даже в какой-то момент там что-то зам там чего-то, дружина там или вот как-то, но это все-таки мы там что-то делали, какие-то мероприятия, вот я в этом участвовал, а так...
Тогда все было вполне определенно, да, мы строили светлое будущее, возвращаясь к вопросу о том, что вот сейчас ориентиров нет, сказали бы уж, что в клетке сидим, значит, сидим в клетке, да, кстати, отступление, сделаю хороший вопрос, пока не забыл от наших слушателей, Альберт пишет Виталию Манскому, не считаете ли вы, что личный успех и благосостояние важнее забот о том, как вернуться или не вернуться в клетку, к разговору о норках?
Ни в коем случае.
Если чувствуете себя свободным, у вас есть большие деньги, к черту любую идеологию.
Не, ну это ерунда. Прошу прощения, то есть да. Не ерунда то, что говорит человек, но
то есть, вы с этим внутренне не согласны.
Ну, я не очень себе представляю, как можно комфортно жить, и, так сказать, вот ощущая дискомфорт за пределами твоего. Я не могу жить. Понимаете, я не могу жить в замке из слоновой кости. А он у меня есть, более того. Я могу спрятаться. У меня вот формально мой внутренний мир как-то достаточно комфортен. Но меня постоянно все тревожит. Вот я постоянно лезу. Понимаете, мы там. Мне не, у меня нет вот моих проблем. Я могу снимать кино без Министерства культуры, например. И там без вообще денег, которые раздает государство.
Сможете или снимаете?
Могу и снимаю. Не каждую картину, там по-разному. Просто я много работаю, по-разному. Но я просто не могу спокойно наблюдать, как пилят государственные бабки, при этом уничтожается школа российского документального кино. Как люди вынуждены уходить из профессии, как люди не приходят в профессию, потому что там сидит, так сказать, большая пилорама, которая... и я лезу туда, в чем-то даже, так сказать, мешаю своей комфортной жизни, потому что я вольно или невольно, так сказать, вступаю в конфликты со своими там друзьями из властных кабинетов. Или там вот сейчас я выступаю, что-то говорю там о Путине. С другой стороны, я бы промолчал бы, и вообще было бы еще более в шоколаде все. Но я как-то вот, понимаете, я просто считаю невозможным для себя как-то вот...
Вы снимали тогда в определенный период, где-то в самом начале 2000-х, и о Путине, и о Горбачеве, и о Ельцине?
Да, я снимал, и более того, я Путина ведь достаточно хорошо знаю, потому что я с ним провел там, ну, не он со мной, а я с ним провел год, и были и формальные, и неформальные беседы, и, так сказать, то есть, я скажу так, конечно же, я лично за Путина никогда не голосовал, и вообще, ну, трудно представить меня голосующего за Путина даже в 2000 году. Но то, что Путин был для России в тот исторический момент очень нужным президентом, и он выполнил на крепкую четверку свою историческую миссию.
В чем она, кстати?
Она заключалась в создании вот действительно вот некой такой платформы стабильности в определенном, так сказать, менеджменте и налаживании каких-то конструкций. И, условно говоря, когда я снимал о нем фильм, я его поддерживал. Но в этом фильме, если кто-то любопытный может поднять эту картину, знаете, вот мне сегодня не стыдно ни за один кадр, ни за один кадр в фильме о Путине, который я сделал в 2000 году. Более того, я считаю эту картину в каком-то смысле пророческой, потому что все, что сейчас происходит с этим человеком, было там заложено и, более того, даже проговорено. Я недавно ее пересмотрел, потому что я ее не смотрел лет там 5-6, а тут вот была ситуация, там пригласили на один фестиваль, я остался в зале, посмотрел. Я даже удивился, почему я тогда говорил о том, что сейчас... стало вы... Я, то есть, ну, просто, опять же, трудно говорить о том, что никто не видел.
Очень предметно. Посмотреть, да, это
ну, по-моему, там есть какие-то пиратские части, копии, как да, может быть, можно посмотреть. Да.
Сейчас интересно было бы снять картину там 10 или 11 лет спустя, сколько вы тогда в 2000 каком снимали? Ну, 10 лет спустя.
Я начал там, да, с 99 по 2001 год его снимал. Я думаю...
Или все уже снято?
Нет,
все,
вы знаете, как бы в принципе, я думаю, что возможно снять картину о Путине сейчас, хотя бы для того, чтобы задать ему те вопросы, на которые я знаю ответы. Потому что для меня...
Сравнить ответы здесь.
Ответы, потому что я знаю будущее.
О как?
Ну, это же очевидно. Будущее власти, которая сейчас находится в Кремле, очевидно. Потому что история... Ну, откройте учебник истории, новейший или любой, и там все написано, что будет с этой властью.
А фильм о будущей власти не хотелось бы снять? Вот а будущий... кто, возможные герои? Вот те, кто на виду там... Навальный.
Ну, я знаю, что сейчас Александр Асторгуев и Павел Костомаров снимают фильм «Срок» о будущей власти. И это выдающиеся мастера, и, в общем, я надеюсь, что это будет мощная картина. Я, возможно, тоже бы... Ну, то есть сейчас, во всяком случае, я снимаю картину, точнее, делаю картину, которая абсолютно очевидно меня будет еще держать не меньше, чем там полгода. И я просто не могу себе позволить переключаться на что-либо. Но я не исключаю... Вообще я живу таким образом, что у меня всегда в кармане лежит камера, и я могу начать новый фильм в любую секунду. То есть, по большому счету, если я почувствую, что я не могу не снимать что-либо, я это начну делать через там, 5 секунд.
Какая камера, совет начинающим?
Флип называется. Флип снимает в HD-формате с хорошим звуком, с хорошим изображением. Стоит $199, 2 часа внутренняя память, эфирное качество.
Виталий Манский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вопрос от 575, пришедший до эфира. Документальное кино сейчас заказное? Знак вопроса. Есть ли давление со стороны власти на то, что снимаешь и показываешь? И какой, по-вашему, канал телевидения более лоялен к честному документальному кино?
Сразу да нет, ну, его-то особо и заказывать не надо, потому что в отсутствии линии коммуникации со зрителем, то есть в отсутствии доступа к зрителю, к эфиру, в принципе, государству почти все равно должно быть, какое кино снимается. Потому что телевидение как бы оккупировано государством, на телевидение ты ни с одной картиной, в общем, попасть не можешь. И, а то, что ну, заказное, ну все телевидение заказное, все телевидение снимает заказное кино. Просто заказное кино может быть там проекты Парфенова, ну, допустим, там «Озворыкине» или там еще что-то. А может быть, вот этот фильм, он вышел в эфир, когда я был где-то в Сибири, но я так видел фрагменты, как его. Но это бесстыдство НТВ про.
НТВ-шных
так сказать. Для меня другой вопрос возникает. Вы знаете, я бы просто сделал бы себе харакири, если бы меня вдруг, ну, как-то вот, допустим, меня ставят в такие обстоятельства, что либо харакири, либо вот нужно сделать такой фильм. Ну, может быть, это красивые слова, ну, а с другой стороны, нет, некрасивые. Я же уходил с теплых мест, когда мне предлагали куда менее постыдные вещи делать. А как люди... с которыми, может быть, случайно мы где-то общаемся, жмем друг другу руки. Знаете, вот один там наш там, юный молодой товарищ снял картину, я не буду, просто пожалею его сейчас, не назову его фамилию, который снял игровой фильм один там, после которого вот он ко мне подходит, здоровается, а я все как-то стараюсь мимо него ходить, не замечая. Я вообще вот просто не понимаю, как можно это делать. Вот искренне, я просто не понимаю.
Еще вопрос, наверное, в тему или в продолжение темы от Фростер. Уважаемый Виталий Всеволодович, со времен вашего интервью в «Литературной газете» в числе 12 рассерженных режиссеров хоть что-нибудь изменилось к лучшему в отношении нашей документалистики?
Знаете, я помню это интервью, его у меня брали... где-то год назад с лишним, и я тогда сказал, когда еще, так сказать, все было подвешено, я сказал, ну, совершенно очевидно, что Путин вернется в Кремль, и там, ну, еще какие-то вещи, и, в общем, я это говорил, ну, в такой надежде, знаете, так сказать, вот напугать, что, может быть, все-таки, ну, как бы было понятно, потому что ну, уже в коридорах это было предрешено, но я думаю, ну, может быть, вот... Мне кажется, что сейчас мы идем по худшему из возможных сценариев для развития России. И, ну вот, пожалуй, да, вот фраза. Мы идем по худшему из возможных сценариев.
Виталий Манский, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Еще одну историю вспоминаем. Тот же Фростер, кстати, еще один вопрос. Ну, сделаем исключение, потому что он кажется важным. В 2004-м в Амстердаме был убит Тео Ван Гог за то, что он снял фильм «Сабмишн. Насилие над мусульманскими женщинами». Да. Документалистика – опасная профессия. И вот в данном случае я вижу, что что-то ее роднит. Ну, такое вот с документальной тележурналистикой.
Нет, вы знаете, мне кажется, что она не опасная профессия, хотя, случается, убивают моих коллег. Она менее опасна, чем работа журналиста, который моментально что-то передает миллионам людей. Документалист все же с очень большой оттяжкой. У него, то есть, есть время аудитории как бы успокоиться и не совершать этих поступков, который был совершен, там, скажем, в Роттердаме, или как убили там в Мексике французского документалиста. Нет, не опасная, не опасная. Нет, не опасная.
Еще к вопросам. Вопрос от Перейра. Вас не коробит практика, при которой стоит какому-либо представителю культурного цеха повязать белую ленточку, как он тут же объявляется умным, талантливым, совестливым и прочим?
Да, это, кстати...
А попробуй,
кстати...
не повяжи, то так толерантно грязью закидают, что вольтает градом пропеллером.
Вы знаете, это любопытный вопрос, неожиданный, кстати, потому что я думаю о Собчак. Вот до того, как она повязала белую ленточку, она для меня была олицетворением, ну, всего пошлого, ну, даже не буду перечислять, она была как бы для меня, а сейчас мне ее искренне жалко, то есть я не могу сказать, что я ей все простил, но как-то мне, ну, как-то вот я к ней начинаю... При всем том, что меня абсолютно отторгает от ее образа жизни и модели поведения, и того, к чему она, так сказать, призывала, условно говоря, своим существованием молодежь, но как-то вот все-таки. Поэтому получается, что белая ленточка, если не индульгенция, то белая ленточка заставляет меня смотреть на человека иначе.
То есть лично вас вы считаете это вполне нормально?
Нет, я сказал то, что я сказал. Да. Она заставляет меня смотреть на человека иначе.
А Чулпан Хаматову вам жалко или нет?
Жалко Чулпан Хаматову. Жалко. Мне всех что-то становится жалко.
И девушек из Пусирайт тоже.
И девушек из Пусирайт тоже жалко. Ну что делать? Вот я не знаю, может быть, я старею.
Дмитрия Анатольевича тоже жалко.
Ой, а Дмитрия Анатольевича просто жалко безумно, но он сам виноват. В отличие от всех остальных, он-то виноват сам.
Господин Бастрыкина тоже жалко?
Нет,
я уж буду тогда этот скорбный
Бастрыкин,
список
нет, продолжать. Хорошо, Бастрыкина не жалко. Вот здесь остановимся.
Жалость кончается.
Да, Чурова не жалко. Мне кажется, Чурова надо судить. При том, чем скорее мы будем судить Чурова, тем скорее Россия как-то, так сказать, повернет из такого вот прямого движения в никуда, в яму.
Вы думаете, что это все-таки Чурова? Результаты...
Нет. Но с чего-то нужно начинать. Потому что невозможно судить сразу главного. Понимаете, я человек компромиссов. Давайте вот начнем с Чурова. А главного вообще...
Вон Ходорковского начали уже судить.
А главного, я считаю, что главного нужно простить. И отпустить.
Ага.
Вот моя позиция. Заявление программное. Давайте простим главного и отпустим.
Чтобы понять, кого вы считаете главным. Да,
а так, что, так, у нас разные главные? А ну, если вы о Венедиктове, то его что прощать-то? Он порядочный, честный человек на своем месте.
Все в порядке у него. Так, уважаемый Виталий Всеволодович, чем же вам так не угодила советская власть? При ней не было нищих, бомжей и беспризорников.
Вот,
Олег Жуков.
Да, Олег Жуков. Я же сказал, что действительно формально я лично жил неплохо. И нищих было не так много, а жуликов было, ну, мне кажется, достаточно всегда. Но в каком-то смысле все были... нищими. То есть они были нищими, потому что у них была украдена свобода. Свобода на их собственную жизнь. А это самое ценное, что есть у человека, потому что жизнь одна.
Они же не знали, большинство же не знало.
А это украдена. Еще страшнее, когда человек...
Я, например, не знал до какого-то времени, что я могу быть свободным, это у меня украдено.
Я был в касте неприкасаемых в Индии. которые искренне полагают, что, ну, они живут за гранью вообще там человеческого, ну, кто знает, просто невозможно сейчас объяснить, как они живут. Им даже нельзя там заходить на территорию городов, заходить в магазины, они просто живут. Такой ад на земле. И они живут, будучи уверенными в силу своих религиозных предрассудков, что это и есть ад, то есть они отбывают наказание, и если они эту жизнь проживут в этом аду, то у них есть шанс в следующей жизни родиться уже, так сказать, искупивши, ну, в другой касте.
Да. Ну, хорошую религию придумали индусы.
Да, но вы знаете, но это же просто какая-то катастрофа. И то, что мы жили вообще не подозревая, что мы живем, не имея права на собственную жизнь, это еще страшнее, чем если бы мы об этом догадывались, мне кажется.
Ну, ты же не знаешь, что это страшно. Живи себе с закрытыми глазами.
Ну, вы думаете, да,
и
ну,
все,
знаю,
да, вот
знаю.
В зеркало смотри, там, в экран телевизионный смотри, пожалуйста, то, что показывает тебя.
Нет, ну я против.
Смотрю канал 24.док, пишет Николай, нравится, так что есть что смотреть. Этот канал имеет отношение какое-то к документальному кино?
Или это мы с этим каналом дружим, мы на этот канал почти бесплатно, потому что у них это, в общем, небогатый канал, мы почти бесплатно или даже что-то бесплатно даем. Пытаемся как-то поддерживать это начинание. Но какое количество людей смотрит этот канал?
И у меня тот самый вопрос. Да.
Вот это проблема.
Если его поставить на первую кнопку, вдруг что-нибудь произошло, что-то изменилось?
Его нельзя ставить сразу на первую кнопку, понимаете?
Сначала на третью или на пятую?
Нет, это процесс. Вот как нельзя, к сожалению, утром проснуться в свободной стране, потому что свобода начинается не, так сказать, в своих формальных проявлениях, она должна быть воспитана здесь. Поэтому я и сказал, что мы живем в момент катастрофы глобальной, потому что вот это взращивание свободы в умах нового поколения сейчас обрубается жесточайшим образом, топором практически отсекается, потому что взращивание и воспитание свободы – это очень длительный и сложный процесс, который приводит потом к гармоничной жизни. Поэтому нельзя и 24-док взять и в один день выпустить на Первый канал, потому что люди просто не способны. Ну, понимаете, как нельзя вдруг начать говорить по-китайски. Нужно сначала выучить китайский язык, а потом на нем там читать и разговаривать. Нужно выучить язык. У нас людей отучили читать, смотреть, думать и анализировать. Вот нужно эти процессы вернуть. То есть так сказать, начать этот сложнейший процесс создания сложного, объемного человека. И этот уже сложный, объемный человек может, собственно говоря, спасти нас всех. И, главное, наших детей и внуков.
Виталий Манский в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Эта программа закончилась. Следующая через неделю. Виталий, спасибо огромное за то, что пришли отвечать на наши вопросы. Счастливо.
Спасибо.
«Без дураков».